Фарида показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы говорим сегодня о том, меняется ли политика России по отношению к Украине в связи с тем, что Совет Федерации сегодня лишил президента Путина права вводить войска на территорию Украины. Правда, лишал он его этого права по его собственной просьбе. И я представляю вам наших гостей. С нами Данил Гальперович. Данил, здравствуйте. Данил – корреспондент русской службы «Голоса Америки» в Москве. С нами Александр Мельман. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр – обозреватель газеты «Московский комсомолец», человек, который сегодня в прямом эфире по «России-24» услышал и увидел, как, вот, собственно, происходила процедура отзыва права у Владимира Путина вводить войска. С нами на связи также будет мой коллега из Киева Виталий Портников. Это корреспондент украинской службы. С нами на скайп-связи появится Павел Каныгин, обозреватель «Новой газеты». И по телефону вот-вот выйдет в эфир коллега из газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. И все мы будем обсуждать один вопрос: как расценивать сегодняшние вот просьбы Владимира Путина и сегодняшнее решение Совета Федерации, и что будет дальше с этим перемирием, и главное, с политикой России, вот что главное. Александр, вот ваше впечатление, мы хотим услышать в первую очередь, как все это было.
Ну, это было, на самом деле, очень смешно. Это была такая комедия положений. Это был цирк с конями, как еще можно это сказать, потому что вот эти все кони, которые Владимир Владимирович сюда посадил, в Сенат, вот они выступили в очередной раз. Причем, когда это было обсуждение, и когда было спрошено, а есть ли у вас вопросы? И каждый раз вопросов никогда не было. То есть это вот такое безальтернативное голосование. 1 марта это было в одну сторону, сейчас в другую. И я очень смеялся. То есть даже давно, Лен, я бы сказал, я бы так не смеялся.
А вот что именно вызвало смех? То, что нет вопросов, и то, что им нужно поддержать решение просьбы Владимира Путина лишить его чего-то, какого-то права?
Нет, просто то, что из себя представляет наша верхняя палата, вот это Совет Федерации, что представляют из себя эти люди, что представляет из себя наша политическая система, что представляет из себя наш Владимир Владимирович. Все это было очень весело.
Александру Мельману было весело, но есть ли смысл всего этого веселья сводить в короткие какие-то фразы? Я тоже смотрела это шоу, как вы его, вот, в общем, да, расписали. То смысл в том, что Совет Федерации сегодня принял решение, свидетельствующее о том, что Россия хочет мира, что она нацелена целиком и полностью на мирное решение конфликта, что это постановление крымское свою роль сыграло, оно было важно, оно было необходимо, и теперь больше не нужно. Мы братья, слово «братья» прозвучало, мы не хотим воевать, мы вот теперь голуби мира, вот я бы так сказала, что вот главные голуби порхали сегодня в том зале, который наблюдал также Александр. И вот я знаю, что у Данила Гальперовича была ситуация очень тяжелая, связанная именно с первым постановлением. Она, это вот буквально прошлось по сердцу, насколько я понимаю, эта история.
Там, да, там было, в общем, врачи, конечно же, никогда не могли бы мне сказать, насколько это связано, но они сказали, что инфаркт, который со мной произошел в тот самый день, когда Владимир Путин получил от Совета Федерации право использовать вооруженные силы России за границами России, был связан с этим событием, по моему мнению, довольно плотно, потому что, ну, вы понимаете, да, то есть, с одной стороны, я работаю для «Голоса Америки» в Москве, и когда на заседании Совета Федерации раздается довольно громкий призыв отозвать посла из Соединенных Штатов, а это, в общем, буквально один шаг до прямой конфронтации, не будем говорить о войне, но до прямой конфронтации. Я, правда, напомню, что это решение так и не было принято, но практически каждый выступающий говорил об этом. С одной стороны, и с другой стороны, по маминой линии у меня все изнежено, Украина, по папиной линии у меня все из Харькова, Украина. Вот представьте себе, когда человек слышит о том, что, собственно, использоваться-то российская армия будет в той самой стране, откуда мои предки. И вроде бы врезало, да, но я помню мое впечатление от того заседания Совета Федерации. Если я правильно понимаю, то оно совершенно радикально противоположное тому заседанию, которое было сейчас. Потому что тогда была очень мощная идеологическая пропагандистская кампания, которая проходила через каждое выступление члена Совета Федерации. Они говорили о совершенно определенной точке зрения на это, на все, во всех точках зрения они были едины, что это нужно сделать, что нужно использовать войска, Крым наш и так далее. И вот это ощущение, между прочим, которое есть у Александра по поводу такой, ну что ли, незначимости Верхней Палаты при огромном объеме ее полномочий. Кстати, официально даже Верхней Палатой она не называется в Российской Конституции, но, по идее, она делает то, что делает обычная Верхняя Палата. Разрешает мир, войну, чрезвычайное положение, использование армии и так далее. Так вот, да, получается так, что, собственно, две важнейшие просьбы, с которыми обратился Владимир Путин к Совету Федерации, были удовлетворены один раз с воодушевлением, а другой раз без дискуссии.
Без дискуссии, конечно. Только с декларациями, декламациями о том, что вот мы хотим мира, ну, и так далее.
С выражением политических взглядов, которых на самом деле эти люди могут и придерживаться.
Я вот тут никогда не буду понимать одну вещь, каким образом они сегодня говорят в Совете Федерации об этом самом мире, а потом они приходят в студию к Владимиру Соловьеву. Я видела своими глазами, как представитель Совета Федерации в воскресенье говорил о том, что нужно немедленно помогать, оказывать военную помощь воюющим ополченцам Донбасса немедленно и обязательно. Он же говорил о том, что нужно помогать им.
Я могу ссылаться только на свои журналистские впечатления, потому что это не мое дело высказывать точку зрения. Но когда, например, я говорил совсем недавно с директором Левада-центра, со Львом Гудковым, он сказал, что вот это вот очевидное проявление двоемыслия, оно очень характерно для современной российской политической системы, когда цивилизованный шаг, то ли это мирные слова Владимира Путина в Нормандии, то ли это формальное указание укрепить границу и закрыть ее, то ли это отзыв данного ему разрешения на использование войск за границей. Все эти формальные шаги обязательно прокладываются какими-то такими шагами не слишком официальными, но значимыми, или высказываниями неофициальными, но значимыми, которые должны показать публике, что на самом деле вот тот шаг, который делается, он формален, и вы, ребята, понимаете, что это сделано для того, чтобы, ну, не совсем со всеми ссориться. А на самом деле есть следующий слой, который важен, и вы должны его слышать и понимать, что вот все не совсем так и не в одну сторону.
Ну, это, с одной стороны, правильно, то есть разные мнения в одной голове – это одна ситуация, просто людей зарядили уже определенным образом, и вот это торможение, оно не так быстро происходит, и люди еще просто находятся в той парадигме, а сейчас уже Владимир Путин повернул на 180 градусов, они еще не успели сориентироваться.
Я думаю, что нет.
Да. Нет, с одной стороны. А с другой стороны, я согласен, потому что вот это формальное, то, что Совет Федерации лишил полномочий Владимира Путина, а раньше – их дал. Действительно, дальше вот это идет подспудные слои, которые мы будем наблюдать на Украине еще, наверное, долгое время.
И мы сейчас спросим Виталия Портникова. Виталий, как вы расценили вот это решение Совета Федерации, просьбу Владимира Путина? Это изменение политики России или это опять какая-то кость, которая кому-то была брошена?
Знаете, мне кажется, что Владимир Путин сейчас решает три задачи, которые вместе решить практически невозможно. Первая – это задача избежать секторальных санкций против российской экономики. Мы с вами прекрасно понимаем, что несмотря на все бодрые заверения представителей российских властей, экономическая ситуация в России столь сложна, что секторальные санкции могут ускорить уже не рецессию, а настоящий крах. И последствия этого краха, я думаю, не может предвидеть сам Владимир Путин. Поэтому эту задачу необходимо решать. А для того, чтобы решать эту задачу, нужно выглядеть миротворцем. И нужно действовать в соответствии с теми согласованными шагами, которые обсуждались еще на встрече в Нормандии президентов Оланда, Порошенко.
Ну, у нас немножечко подвис скайп, мы сейчас приведем его в порядок. И я обращусь к Глебу Черкасову, с нами на связи заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Глеб, здравствуйте.
Добрый день.
Глеб, как мы должны расценивать, вот я задаю вам тот же вопрос, сегодняшнее постановление, отзыв старого постановления Совета Федерации, миролюбивые заявления, которые там звучали, только мир, никакой войны. Как это расценивать? Меняется ли политика России в отношении Украины, или это вот что-то такое, дымовая завеса?
Ну, во-первых, Совет Федерации не забирал у Владимира Путина право использовать войска за пределами страны, потому что это право гарантируется оперативно использованием вооруженных сил за пределами нашей территории, гарантируется законом об обороне.
Глеб, это только речь шла об Украине, это чисто украинское было постановление от 1 марта, специализированное.
Значит, я позволю себе закончить. Угу. Значит, право этого президента было до, и оно остается и теперь, да, и, собственно говоря, это право у него было и до 1 марта. Что российской политике, то да, я, наверное, соглашусь с тем, что вопрос о санкциях стоялся более остро, потому что они потихоньку набирают силы, и третий этап был совершенно не нужен. Кроме того, есть определенный был определенный тупик в российской политике, который состоял в том, что Киев свой взгляд на происходящее некоторым образом изменил. Киев готов как-то развивать и переговорный процесс, и в то же время делать какие-то примирительные движения, а Москва продолжала делать вид, что ничего не происходит. Поэтому спустя неделю Москва должна была отреагировать, это тоже это своего рода жест. Вот это вот трудно называть процесс, в котором идут боевые действия, гибнут люди, бесконтактное карате, но, по крайней мере, часть участников этого процесса сейчас занимаются бесконтактным карате, обозначая свои намерения. Пусть даже миролюбиво, потому что иногда миролюбие служит способом предложение перейти к следующему этапу боевых или около боевых действий. Мне кажется, что Москва попробует сейчас убедить Киев всерьез разговаривать с самопровозглашенными республиками об их статусе. Да? Если этого не произойдет, то, наверное, будет какой-то новый этап. Опять же, собрать сенаторов снова в Москву и дать им новое постановление ничего не стоит.
Вы знаете, это очень интересно. То есть ведь это же не проговаривается нигде. Этих условий, кроме истерической сенаторши от Крыма, которая выступила сегодня, все как-то вот мирно, голуби мира. И вдруг одна крымская сенатор от Крыма сказала, что только и исключительно категорически переговоры вот с этими людьми, это власть, это не за признание этих республик как отдельными. То есть это прозвучало одно мнение одного депутата. Как вы считаете, Данила, это условие, предполагаем, оно же нигде не озвучивается, что только исключительно при условии признания этих республик? Или мы должны понимать, как вот Глеб нам объясняет, что только так? Россия имеет в виду только это.
Ну, на самом деле, между переговорами о прекращении огня и переговорами о статусе республик всегда огромная дырка, да, и это преодолевается, насколько мы знаем, по другим замороженным конфликтам, годами, десятилетиями и так далее. И ровно потому, что одна из сторон в любом случае не начинает переговоры о статусе другой территории, потому что таким образом она легитимизирует де-факто власти на той территории. А в случае с Донецкой и Луганской так называемыми народными республиками мы вообще-то еще даже и не о власти там говорим, потому что существуют еще и власти Донецкой области и Луганской области, а мы говорим о вооруженных формированиях, занявших административные здания и провозгласившие себя этими самыми республиками. Мне кажется, что Россия, я имею в виду официальные представители России, публично заявляя о том, что нужно как-то начать разговаривать с представителями вот этих так называемых народных республик, она как бы закладывает в возможные условия замирения с Киевом своего больше, чтобы потом немножечко отъезжать. Угу, потому что это не мое мнение, но мнение довольно большого числа наблюдателей за той ситуацией, которая происходит в Украине с 20-х чисел февраля, что Россия сделала подряд сразу несколько очень серьезных и очень жестких шагов, ну, крайним из которых была аннексия Крыма, чтобы потом иметь плацдарм, на котором можно чуть-чуть двигаться обратно и, так сказать, играть уже при выигранных каких-то очках.
Понятно.
Так что мне кажется, что Москва намекает, да, я бы вообще не рассматривал сенатора от Крыма всерьез как человека, который озвучивает в данном случае политику российской власти, но Москва аккуратно говорит, что хорошо бы, да, чтобы вы еще вот там с ними поговорили. Мы же их называем в официальных средствах массовой информации российских республиками
еще
и так
как,
далее. И так
еще
далее.
Как, конечно.
И для Украины, конечно, это некая вот отрыв, наверное, да, я сейчас смотрю социальные сети, которые уже оторопели от участия господина Медведчука.
Да, вот мы сейчас попросим комментариев у наших коллег.
Да, и для них переход к разговору о статусе этих двух образований, он, по-моему, пока совершенно речь-то пока идет об общегосударственной как бы децентрализации, федерализации, о всяких вот намеках на реформу, но о статусе не знаю. Может быть, Москва и хотела бы, но.
Я сейчас передам снова, надеюсь, у нас наладилась связь с Виталием Портником, а потом Павлу Каныгину, который как раз делал интервью с представителем вот Медведчука. Виталий, скажите, пожалуйста, вот этот, во-первых, состав участников необычный, всех удивил. Было полное ощущение, что сам же Владимир Путин назначил каждого из этих участников для этих переговоров. Но не означает ли тот факт, что в них принял участие представитель Донецкой Народной Республики, уже не означает ли, что Киев признает их как власть в этих республиках?
Ну, конечно, нет. О чем мы говорим? Я вообще не понимаю, почему нужно делать такие выводы. Во-первых, это никакие не переговоры. Переговоры происходят на уровне трехсторонней комиссии. Людей из так называемых народных республик туда пригласили, чтобы они озвучили то, что им приказала сказать Москва. Что они согласны на перемирие, что они тоже объявляют перемирие. На этом их функция закончилась. Ни о какой власти там говорить вообще не приходится. Потому что ведь вы поймите, чем это отличается от Крыма, например. В Крыму был Верховный Совет, было правительство. Была некая вертикаль власти, которая полностью подчинилась вот этому вот перешедшему под российские флаги руководству Автономной Республики Крым. Вплоть до того, что, как вы знаете, местное отделение СБУ стало местным отделением ФСБ. И сейчас выполняет вот ровно те же задачи, только уже в статусе российской спецслужбы. А в Донецке и Луганске ничего этого не существует в принципе. Во-первых, и ДНР, и ЛНР вместе контролируют треть территории региона. Основная часть территории Луганской области контролируется Киевом, там находится Луганская обладминистрация в городе Сватово, и никаких ДНР, ЛНР там нет. Несколько районов Донецкой области, тоже почти половина, насколько я помню, если не больше, тоже контролируется Киевом, Мариуполе, находится администрация Донецкой
области. Виталий, простите, пожалуйста, я вас все-таки остановлю. Что север Луганской области, который контролирует Киев, это большая часть территории Луганской области?
Ну, конечно, вы посмотрите на карту, Елена. Естественно, это большая часть территории Луганской области. И те районы, которые Донецкой области, которые контролируют Киев, это тоже почти половина Донецкой области с Мариуполем. Там ведь фокус в том, что захвачены областные центры, Луганск и Донецк, но тоже захвачены своеобразно. Потому что в Донецке и Луганске работают мэрии, которые не подчиняются ДНР и ЛНР. И существуют совершенно автономно от этой всей гоп-компании. Получают там деньги из Киева и взаимодействуют с Киевом. И фактично говорить о том, что эти люди контролируют, условно говоря, несколько захваченных ими зданий и блокпосты на въезде в города, которые они захватили. Все. Единственным городом, который полностью контролируется бандитами, является Славянск. Это факт.
Потому нет, что так, как вы знаете, Виталий, вы меня, конечно, извините, но когда эти люди совершенно спокойно заходят в телекомпании, выбрасывают оттуда людей, ставят автоматчиков, когда они заходят в отделение милиции и останавливают работу этого отделения,
да,
как это произошло в Северодонецке.
Конечно, они... я не спорю, они могут заходить куда угодно, потому что они вооруженные бандиты с автоматами, которые им выдала Россия. Но Милиция это им не подчиняется, она существует параллельно. Они могут под дулом автомата заставить ее что-то делать. Или милиция может их, условно говоря, негласно поддерживать по указанию семьи Януковича, с которыми органы внутренних дел Донецкой области, прежде всего Донецкой, были связаны. Или там есть маневры, допустим, господина Ефремова, лидера парламентской фракции партии регионов и некоронованного короля Луганска, который тоже может своей милиции что-то там сказать, чтобы она как-то не услышать. Нет никакой вертикали власти. Это всего лишь вооруженные бандиты, получающие указания от российских... Но и это еще не все так просто. Потому что вот то, что мы видели на консультациях, туда действительно пришли российские агенты. Всех тех людей мы знаем. Господин Бородай, гражданин России и так далее. Господин Ходаковский связан с российскими спецслужбами. А есть еще другая группа, так называемая группа Стрелкова, которая не связана настолько с российскими спецслужбами. Это вот такие вот правые радикалы российские, которые готовы с Путиным бороться. Есть люди, ориентирующиеся на Ахметова. Это Губарев. Есть в Луганске люди, борющиеся с Ефремовым. Такие революционеры. Это тамошний глава ЛНР Болотов. И есть люди, ориентированные на Ефремова в руководстве ЛНР. Это разные группы. Пророссийские, не пророссийские. Просто Робин Гуды. То есть, по большому счету, там нету единого руководства. А то, что называет себя руководством ЛНР, ДНР, не имеет вертикали власти. Поэтому говорить какие-то странные вещи о переговорах с ними, о статусе республик, могут только люди, не понимающие, что там происходит на самом деле.
Понятно. Виталий, я все понимаю, что вы говорите. Значит, то, что мы сейчас зафиксировали, это называется, как вы назовете то, что произошло уже и как бы будет еще раз, может быть, повторяться, вот такая встреча за круглым столом. Как это называется, по-вашему?
Я называю это так, как и называет посол России в Украине Михаил Зурабов.
Как?
Который сказал, что мы тут проводим консультации.
Консультации.
А с этими, а с коллегами по ту сторону стола никаких переговоров мы не проводим. Mm-hmm. Мы их пригласили, чтобы сообщить им о прекращении огня.
Тогда уже договорите. С вашей точки зрения, кто будут эти люди, с которыми возможны полноценные переговоры? От вот этих регионов. Кто это будет? Это официальный представитель, назначенный Киевом же, который там сейчас
существует? Нет, извините меня, там есть областные советы. Есть. Донецкий и Луганский областные советы. С их представителями можно вести какие-то переговоры. Можно провести внеочередные выборы местных советов и с их представителями вести переговоры. Но это может произойти только после того, как бандиты покинут территорию нашей страны. То есть два варианта. Либо это после перемирия жесткая зачистка территории от бандитских формирований с уничтожениями главарей и наказанием тех, кто взял в руки оружие и повинен в преступлениях против украинских граждан. Либо, если такой зачистки нельзя провести ввиду агрессии Российской Федерации на территории Украины, это ограждение этих регионов от другой мирной части территории Украины. И тогда ответственность за происходящее в этих регионах ляжет на территорию страны, спонсора терроризма, то есть Российской Федерации. И таким образом, как мы с вами понимаем, все социальные, коммунальные выплаты, работа местных предприятий и так далее, это все будет в ответственности России. Украинская граница просто будет перенесена и закрыта так, чтобы локализовать очаг терроризма и бандитизма.
Я сейчас... Спасибо, Павел Коныгин. Я приношу вам извинения, что я все время откладываю вашу прекрасную историю, чуть-чуть вот отодвигаю, но я хочу, чтобы Глеб Черкасов прокомментировал то, что сказал Виталий Портников, потому что вот Виталий сказал, что невозможны переговоры с этими людьми, хотя бы потому, что там нет вертикали, и это не власть. Что вы скажете, Глеб, по этому поводу?
Я не так хорошо знаком с ситуацией в Донецкой и Луганской областях. Mm-hmm. Я, к сожалению, не знаю, где находится глава администрации Луганской и Донецкой области, где они продолжают работать.
Я вам скажу сейчас, Луганская, вот официальная, та, которую признает Киев, глава Луганской области, сидит на севере, который контролируется так. Киевом, а Донецкий в подполье, вот губернатор Донецка, который Тарута, он просто в подполье, и никто не знает, куда он ходит на работу.
Понятно. Я думаю, что для... Действительно, есть два уровня. Первый – это прекращение огня, в котором, я думаю, что заинтересована большая часть и тех, кто там живет, и тех, кто живет в России и на Украине. Что касаемо статуса, то... Я, опять же, не располагаю достаточно количеством информации, чтобы сказать, что они ничего не контролируют. Вот у меня такое ощущение, что это несколько зданий и блокпосты. Мне кажется, что это гораздо больше территории, гораздо больше уровень контроля. и с ними, наверное, все равно рано или поздно придется говорить, хотя я понимаю отношение к этому Киева. Я могу напомнить, как это было в России в 96-м году, когда приезжал Яндарбиев и его соратники в Москву, в Кремль, и пытались вести переговоры с Ельциным. Москва пыталась посадить за этот же стол Завгаева, и его не сажали. Яндарбиев пытался есть. Вот какая-то такая у меня аллюзия на это.
Я, вы знаете, Глеб, ну я скорее тут не участник этого круглого стола, я только ведущий, но я скорее с вами соглашусь по поводу контроля. У меня тоже нет таких вот иллюзий, что несколько блокпостов, ну, может быть, Виталий нас еще раз поправит, или еще раз с нами поспорит. Но давайте я все-таки хочу Павлу Каныгину передать слово, потому что мы его еще не слышали. Павел, вот вы разбирались с составом участников этих переговоров. Что вы скажете вот об этом? Как вы это видите, этот состав?
Ну, состав очень, на самом деле, интересный. Интересно появление Виктора Медведчука, так называемого кума Путина, про которого известно, да, что его дочь крестил Владимир Путин и жена супруга Медведева Светлана. Его фигура достаточно непубличная, то есть она публичная, но считается он таким серым кардиналом в украинской политике, по крайней мере, считался во время правления и Кучмы, и Януковича. И вот сейчас такое его появление в статусе некоего посредника, и даже его называют представителем ДНР и ЛНР Луганской Народной Республики. Конечно, у многих это вызвало такое удивление у наблюдателей. Хотя на самом деле ничего удивительного нет. Это действительно один из немногих людей, а может быть единственный на Украине, которому Путин действительно доверяет, которому прислушивается и в общем-то, готов ему поручить вот эту вот миссию представлять интересы сепаратистов за каким-то общим столом для переговоров. Вот. И не менее интересно и то, что хочет сам Медведчук. Наверняка он не просто по просьбе президента Путина отправился туда с посреднической миссией. Вот как говорят мои коллеги на Украине, и у меня осталось такое ощущение, Медведчук пытается вернуться, в принципе, в украинскую политику, и вот в рамках какой-то новой конструкции украинской системы, которая может быть выстроена, да, после проведения реформ, да, после, может быть, федерализации или децентрализации, он и его компания, да, команда хочет найти себя, вернуться к власти и создать нечто вроде такого Украинского Совета Федерации, создать палату регионов, в которой будут представлены делегаты от всех областей. Ну, как у нас стоит федерация. Вот. И говорят, будто бы, что он даже планирует быть председателем этой структуры. Ну, это, опять же, конечно, слухи, но вот как я разговаривал с его соратником, ближайшим, вот, Еленой Маркосян, она говорит, что вот эта идея обсуждается давно, и они очень поддерживают идею создания этой палаты регионов. И туда намереваются в эту палату регионов провести представителей и лидеров вот этих вот сепаратистского Донецка и Луганска. Вот. И Медведчук должен быть таким, да, значит, проводником этих людей в эту новую организацию. Но опять же, большой вопрос, появится ли она, не появится.
И пустят скажет, ли их туда.
И пустят ли их туда, да. Но вот, по крайней мере, то, что такие идеи есть в окружении Медведчука, у него самого, да, это подтверждается. Получится или нет, но это только время покажет. Вот. Но вся фишка в том, что они очень хотят этого. А что будет на самом деле?
Ну, а вы уж тогда, Павел, скажите нам свою точку зрения на этот состав переговорщиков. Считаете ли вы, как Виталий, что не может быть переговоров с представителями этих двух республик, а могут быть только консультации, в общем, для галочки, не для галочки, ну, по поводу перемирия, условий перемирия, поскольку это все-таки воюющая сторона. Или вы думаете, что все посерьезнее, что они могут выступить, их представители, и на грядущих переговорах как официальные представители этих двух республик?
Я думаю, что, конечно, это пока не похоже на переговоры, и вообще есть большие сомнения в том, действительно ли будет какой-то эффект от этих, да, консультаций. Все-таки пока это еще формальным признаком все-таки некие консультации, да, то есть там не обсуждаются, обсуждаются какие-то общие вещи, общие подходы, какая-то платформа ищется, да, вот на которой можно будет о чем-то, стоит на которой можно будет о чем-то говорить. И я сомневаюсь, что вот если все-таки будут переговоры, то этот состав участников сохранится. И мне кажется, что не будет там ни Царева, ни Болотова, ни Бородая, по крайней мере, с ними не сядут за один стол Порошенко и его министры. Я просто этого себе не вижу. Но это какие-то при всем, да, хотя какое там может быть почтение. Все-таки с этими людьми, я думаю, не решат садиться за стол украинские лидеры. А вот как раз Медведчук, да, это человек, которого знает Путин, которому он доверяет, да, это человек, который вхож в кабинет и в Киеве, и в истеблишменте киевском. Поэтому как раз-таки с ним, да, с ним, возможно, и будут переговариваться как с представителем. Вот. Но это будет еще не сейчас. Да, все-таки эти консультации когда-то пройдут, Медведчук заберет себе, да, то есть оформит все-таки эти полномочия как не просто посредник, а все-таки представители, я так полагаю, это произойдет, и тогда уже можно будет говорить о каких-то переговорах, каких-то прямых переговорах.
А фигуру, да. А фигуру Царева как вы рассматриваете, кроме как комическую?
Ну, а это очень смешная на самом деле, да, фигура, и вы могли видеть вот была видеохроника. Значит, этих переговоров первых, да, первого раунда консультаций, когда вот этот Царев, он все, Женя всей этой встречи молчал, а потом в конце сам стал нас благодарить, а там Чук, там Зурабов, представители России, они уже одеваются, накидывают пиджаки, встают, уходят, и Царев им вслед кричит: «Я благодарю вас, уважаемые господа, что вы приехали, что вы спасаете независимость этих, то есть, что вы спасаете этих ребят, которые воюют за свою свободу», а его уже не слушают, как-то, в общем-то, и такой немножко комичный вот этого им это приветствие, да, или даже слова прощания. Ну, все это человек, который, с которым тоже, я полагаю, никто не будет уже говорить. Но что, о чем тут даже рассуждать, если в его же собственной партии за него проголосовал, по-моему, там один человек, да, когда был вот этот вот праймериз, да, кандидатов в президент Украины, как Регионов выбирал кандидата, да, своего на выборах, за него, по-моему, даже не один человек, ну, по-моему, один вот этот вот, да, вот какой-то был депутат, один представитель, который за него отдал голос, остальные все согласились там на допки. Ну, в общем, это, конечно, такая шаг, мы сейчас отступили, да, вот немножко, но это показали того, насколько этот человек пользуется.
Ну, понятно. Я просто единственное, что добавлю сюда, что этот человек представляет эти две республики на федеральных каналах безвылазно. Он комментирует все абсолютно, что бы ни происходило. Он появляется в студии, комментирует, он во всех студиях сидит. Он единственный и неповторимый комментатор ситуации на Украине на федеральных каналах. Вы хотели что-то добавить, Данил?
Да, ну, на самом деле, просто есть одна серьезная сложность, которую я вижу, слушая анализ от очень уважаемого Виталия Портникова, сложность заключающаяся в том, что кого бы ни не представляли вооруженные десятки людей, они вооружены, и, собственно, всегда в любых конфликтах именно с ними приходится говорить, потому что иначе, если с ними не говорить, они продолжают стрелять. Ну, либо их надо будет, как сказал Виталий Портников, зачищать. Как это делается, мы примерно знаем. Вот. И это, как правило, большие жертвы, и сторона, которая в конфликте вроде как сначала является стороной, отстаивающей совершенно вот right coast, там правильное дело, постепенно с нарастанием жертв превращается в как бы уровненную сторону с другой стороной конфликта. Абсолютно. Во всяком случае, я совершенно точно помню, когда занимался в свое время Северной Ирландией, что отнюдь не все, естественно, сторонники республики, либо сторонники Северной Ирландии в составе Великобритании были готовы моментально идти за Ирландской республиканской армией воевать, и даже не все из них были готовы поддерживать там Шинфейн или оранжистов какими-либо активными действиями. Они сидели по домам, были обычным гражданским населением, а воевала, в общем, небольшая кучка активных людей, которые были готовы взять в руки оружие или подрывать какие-нибудь здания. Но говорить-то пришлось с ними. Говорить пришлось с Адамсом и с Макгиннесом, то есть ровно с теми людьми, которые отдавали приказы Ирландской республиканской армии воевать или не воевать. И я очень хорошо помню, каким праздником для Британии в свое время была декларация Ирландской республиканской армии, то, что они в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, то бишь террористическую активность. Таким образом, очевидно, что как минимум о прекращении огня и о взаимном там, обмене пленными, телами и так далее придется говорить с этими людьми, больше не с кем.
Вот я уточню, как он это видит. Когда Москва говорит сегодня, каждый встает, каждый сенатор говорит, что то, что мы делаем, это мы делаем на благо мира, на благо перемирия, на благо Украины и наших братских связей, они так говорят. Как мир должен убедиться в том, что российские граждане больше не пересекают с оружием границу добровольцев? Мы не будем говорить то, что это официально посланные России бойцы. Нет, это настроенные соответствующим образом люди, но их же должны удержать российские пограничники, по идее. Вот на этих незащищенных участках как-то же их должны не пускать, по крайней мере, с этим оружием. Как должна Россия доказать искренность своих мирных намерений?
Во-первых, я хотел бы тебя поправить, Лена, и сказать, что Донецкая областная администрация работает в Мариуполе, а не в подполье. Это первое.
Ну, извините, Виталий, я просто сразу скажу, что мы спрашивали представителя Донецкой областной администрации, где вы сейчас работаете. Он сказал, что мы работаем в подполье. Я просто передаю слова человека, с которым я общалась.
Есть распоряжение президента Украины о том, что Донецкая областная администрация перенесена в Мариуполь. Там находятся все органы власти Донецкой области. Может быть, этот человек работает в подполье. Тогда он не имеет
Донецкой области. Он работает в Донецке. В Донецке, да, и не говорит...
Да. Потом я хочу показать одну вещь. Я думаю, мы сейчас на нее посмотрим, чтобы мы вообще понимали, о чем мы говорим. Вот я не знаю, видите ли? Ну, я думаю, что уже видите, да?
Да.
Вот это вот синенькая, это Луганская область Украины. Желтенькая – это Донецкая область Украины. А между ними серенькая – это оккупированные российскими наемниками и диверсантами районы этих двух областей. Так что никакой ДНР и ЛНР не существует в природе. Понимаете? Вот посмотрите на карту внимательно. Это серенькая – это и Луганская, и Донецкая области, их районы вместе взятые.
Ну, убедительная карта, да. Мы впечатлились.
Вот, раз. Значит, какие консультации с этими всеми людьми о обмене телами, выдаче заложников и прочее, вообще идут неофициально все это время. С момента появления российского оккупационного десанта на территории этих областей. Говорить о том, что это какие-то добровольцы, это значит не понимать, что вербовочные пункты находятся в государственных учреждениях России. В частности, в военкоматах. Таким образом, эти люди не являются какими-то случайными, которые завербованы официально. Российское миролюбие будет заключаться в создании гуманитарных коридоров, по которым эти люди с оружием в руках или без них, без тяжелой техники, смогут покинуть территорию Украины и уйти к себе домой. С ними вместе могут уйти, естественно, и российские наемники, граждане Украины, которые предали свою родину. Россия также должна оказать Украине содействие в уничтожении тех террористов, которые не сложат оружие. Это тоже очень важный момент в ее миролюбивых действиях. Российские официальные силы должны перестать рассказывать о ДНР и ЛНР и говорить об антитеррористической операции. Россия должна помочь Украине в полном контроле за границей с целью уничтожения террористических и бандитских территорий на территории нашей страны. Вот это, собственно, и все. Что касается разговоров городских сумасшедших о возвращении Медведчука, о создании какой-то палаты, которую он возглавит, то еще раз повторяю, что эти разговоры на уровне психиатрической экспертизы, которые я, к сожалению, как журналист, а не лечащий врач всех этих людей, не располагаю. Я вообще думаю, что об этом можно не разговаривать. Вот и все. Мы вообще никак не можем понять, в какой ситуации мы находимся. Владимир Путин должен исполнить те указания, которые получены им для того, чтобы Россия избежала третьего уровня санкций. В противном случае, через года полтора, мы будем приветствовать нового президента той части Российской Федерации.
Понятно.
Я хотел бы просто одну вещь подчеркнуть. И подчеркнуть ее как раз в связи с той темой, которую мы... с которой мы все начали. То есть с отзыва просьбы Владимира Путина
лишить его права вводить войска
с развернутого всего этого назад. Да. Здесь есть одна маленькая деталь. Может быть, кто-нибудь помнит, что обращение Владимира Путина к Совету Федерации за применение сил войск за границей последовало ровно через сутки после слов президента Соединенных Штатов Барака Обамы, что Россия заплатит высокую цену за свое вмешательство в украинский кризис. Так вот, на самом деле, у меня тогда и до сих пор было впечатление, что применение войск было прямым ответом на эти слова.
Просто на зло?
То есть Россия попыталась... И, кстати, вот если... Мы все смотрели Нормандию, да, где стояли Барак Обама и Владимир Путин, да. То мы примерно видели, как они переглядывались. И мы примерно видели эти facial expressions, мы видели вот эти вот, что было на лицах. Да. Я практически уверен, что Кремль таким шагом показал, что с нами так разговаривать вы не будете. Что если вы будете так с нами разговаривать, то отвечать мы будем примерно вот так. И надо сказать...
И что же хорошего и теплого так, сказала ему сейчас Америка, что они приняли сегодня такое решение?
Нет, Америка сейчас ему ничего не сказала. Теплого вопрос в другом, в том, что мне кажется, что очень многие люди анализируют ситуацию, в принципе, понимают, что Путин в... каком-то близком, да, не стратегическом, но, может быть, тактическом смысле, может считать более или менее, или российская власть, а не он, может считать себя более или менее удовлетворенным, потому что сейчас за разговорами о том, насколько Россия будет вовлечена на востоке Украины, в общем, уходит тема Крыма. Она уходит, она заглушается.
Она как бы уже, это уже да. Отрезанная
и
тема.
И на самом деле это вот даже Виталик, он сейчас такой проводит четкую линию, да, между тем, как под Россию ушла крымская структура и вот то, что происходит на Востоке. И есть одна еще деталь. Значит, просто сейчас я таким образом как бы немножко реагирую на слова Виталика о том, что Россия должна сделать в смысле там замирения или подтверждения искренности своих намерений, вот как было спрошено. Мне кажется, что в любом случае российские органы власти не будут что-либо делать с явным указанием на то, что они на что-нибудь отвечают. Они все время будут, так и быть, мы проявляем добрую волю. Во-первых, если мы помним, что российская власть все время говорит, что она не вовлечена в украинскую ситуацию, что вообще-то
да,
вот ни при
да.
чем мы тут.
Вот как раз...
Вот мы тут вообще ни при чем.
Спасибо, Данил. Я...
И да. поэтому вот таких вот реакций, ну, раз нас попросили, мы будем делать... Я не ожидаю их вообще.
Вот как раз о вовлеченности я хотела поговорить с Александром Мельманом, потому что примерно на эту тему была его колонка на сайте радио «Эхо Москвы» о том, как Россия участвует в этом конфликте, в какой форме она участвует в этом конфликте. И судьба этой, не то чтобы этой колонки, а самого Александра сложилась печально после появления. Грустное произошло событие. Он был отлучен от эфира «Радио Культура», где много лет вел программу, и впрямую увязывает это решение с появлением этой колонки, и коллеги, которые анализировали эту ситуацию, согласны, что, конечно, такая колонка могла вызвать вот решение о том, что он больше не работает на одной из российских радиостанций. Александр, вы вот эту мысль в своей колонке, когда проводили, вы думали о том, что это вообще опасные вещи такие говорить? Это опасно говорить такие вещи в России, что это чревато?
Нет, Лен, я писал об этом уже не раз, и на сайте «Эхо Москвы» проводил ту же мысль. Просто здесь это действительно было очень эмоционально, потому что погибли люди, и вот так я видел ситуацию. Я по-другому не мог не написать, и вообще не мог не написать то, что я считал нужным. И я уже не думал, что называется, о последствиях. Я понимал, что эти последствия должны наступить, но за все надо платить. Я совершенно нормально к этому отношусь. Я написал всю благодарность к тем людям, где я работал на радиокультуре. Mm-hmm. И просто я высказал то, что думаю, так, как я думаю. Вот да, на этом вот, может быть, эмоциональном накале, но я не жалею, что я это
писал. Хорошо. Александр, вы писали в этой колонке, еще раз я подчеркну, о том, что на вот этих шоу пропаганде, вы писали о пропаганде, о том, что людей подзуживают, наускивают. И вот тогда к вам вопрос. Вот очень четко Виталий Портников объяснил, что он видит, что должна сделать, увидел, что это миролюбивая позиция. Что должно, как должно это проявиться на телевидении, чтобы увидели, что Москва действительно стремится к миру?
Ну, на телевидении уже некоторые видят, тем более я вот таким наметанным глазом могу сказать, что глазом вижу и могу сказать, что, скажем, Первый канал делает это гораздо более мягко, и, скажем, то, что делает на Первом Петр Толстой, это некоторым образом все-таки другой формат. То, что делается на канале «Россия», я имею в виду здесь опять господина Соловьева, господина Киселева и господина Мамонтова, прежде всего, это делается очень жестко, это делается в одну сторону, и это не меняется. Но, конечно же, Владимир Соловьев, может быть, более здесь лавирует лучше других, и, скажем, его тезис, что вводить войска не нужно, здесь он, очевидно, представляет там определенное мнение в Кремле. Остальные более рьяно настаивают на вводе войск. Но дальше будет, безусловно, мне кажется, какое-то единое указание, и будет некий совершен поворот, о котором я уже говорил. Может быть, он произойдет, будет мягко, а может быть, так жестко и топорно, и люди как-то должны вот сделать это сальто-мортале и перевернуться на 180 градусов, и считается, что народ, в общем, будет аплодировать, как вот сейчас Совет Федерации, и то тому, что говорилось раньше, народ уже так подогрет был необычайно, и вот сейчас все возвращается назад, и будет, так сказать, такая же реакция людей, они, то есть сплошной одобрямс. Я думаю, что это как раз так не будет, потому что это очень опасно, и Путин здесь очень рискует с тем самым общественным мнением, которое уже он так вот подогрел.
Как он взошел, как на дрожжах,
да,
на этом общественном мнении,
подогретом. Вот я как раз тоже написал заметку на сайте «Эхо Москвы» по поводу фильма «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромы, который прошел на канале «Культура». Очень редко идет у нас этот фильм, потому что вот именно сейчас эти аналогии какие-то очень явные. Ну, об этом уже все говорят, то есть это может быть уже даже и банально, но просто у Ромы это показано, вот эта эмоциональная составляющая, как это все возрождалось. То есть даже минуя там исторические и социальные какие-то моменты, а вот это эмоционально. И вот сейчас я вижу, что настроение в российском обществе, оно именно вот уже вот такое, что Путину только осталось сказать я ввожу войска в Донецкую и Луганскую область, его просто бы носили на руках. Это было бы явный аналог там с 1938-1939 годом в Германии. Но президент, в общем-то, понимая, в какую трясину он загнал страну, я все-таки думаю, что он понимает, вот он делает шаг назад, но это чревато для него, безусловно, с точки зрения общественного мнения и тех вот коней, которые в Сенате сейчас вот так послушно голосуют, я думаю, они тоже это запомнят.
Сегодня вы слышали, что в этом же Сенате некоторые из них говорили, подстраховывали на случай вот такого общественного мнения Владимира Путина, говорили, не волнуйтесь, в любой момент мы его вернем, он попросит, он введет, вы, пожалуйста, не думайте, что это навсегда, что это 100%, они очень переживали, что так это будет воспринято. Я хочу спросить у Глеба Черкасова. Глеб, вы слышали, какие шаги видел бы Виталий Портников со стороны Москвы, которые бы подтвердили, что действительно идет движение к миру? А вы считаете, вы бы какие вот перечислили этапы, на которые мы бы должны были обратить внимание и сказать, что да, Москва хочет, чтобы закончилось все это?
Ну, мне трудно советовать и трудно говорить за руководство страны, потому что они все-таки исходит из каких-то своих побуждений, мне не до конца ведомых. Но я считаю, что первым шагом было бы снижение накала информационного. Потому что, как правило, в последние годы, да и не только в последние, внешняя политика является способом решить внутриполитические проблемы и внутриэкономические. И собственно, под это очень много делается. Вот если я, вот если будет заметно, что снижается степень и хотя бы терминал. Степень интенсивности того, что говорят про события на Украине, и как-то начинает меняться терминология, это будет уже ощущением того, что ситуацию пытаются разрядить. Вот. Что касается ситуации, собственно, на границе, то мне кажется, что рано или поздно Россия будет вынуждена прикрывать границу с Украиной, потому что то гуляй-поле, которое там волей-неволей образует, не может быть гуляй-поле только с одной стороны границы. Okay. Если гуляй-поле появилось, то оно имеет тенденцию к распространению. И если начинают туда-сюда таскать неучтенные грузы и не пойми, что, ну, по крайней мере, отец, и ходить туда-сюда люди с оружием, да, то это рано или поздно затронет и соседние с Украиной регионы. Поэтому я думаю, что второй шаг – это прикрытие границы, и третий – какое-то участие в общей дискуссии. Вот мне интересно, как среагирует и официальная Москва, и СМИ, которые работают с властями, на предложение Порошенко по конституционной реформе. Насколько я знаю, они должны быть скоро отпущены. Вот это, на самом деле, очень много скажет.
Глеб, вы знаете, вот по границе такой интересный существует момент, что когда вы... Ведь они говорят о том, что мы очень много слышим, что российские пограничники не впускают в себе тех сепаратистов, которые хотят попасть на территорию России. Они их не впускают. А Виталий Портников говорит о том, что нужны гуманитарные коридоры, по которым они пойдут спокойно вернуться на территорию Российской Федерации. Российская Федерация вроде и не хочет, чтобы эти люди, которые так... сначала она их заводит на это внедрение в чужую страну, потом, когда они там повоюют, она их, этих агрессивных людей, уже не хочет у себя видеть. Вот как это противоречие будет разрешено с вашей точки зрения?
Я не очень понимаю, как их могут не пустить. Ну, по крайней мере, вот смотрите, тот же депутат Царев, как я понимаю, спокойно путешествует между двумя странами.
Ну, он без автомата, потому что путешествует.
Понятно. Я думаю, что граница сейчас представляет собой действительно некое подобие гуляй-поля. И если, еще раз говорю, если захотят принять обратно тех, кто перешел на ту сторону, на территорию другого государства, и тех, кто там с оружием в руках, и, наверное, их пустят обратно, но разоружат, и что-то с ними будут делать, потому что уже много говорилось, что пример, вот то, что с таким удовольствием показывают по центральным телеканалам вот этих вот граждан России, которые наводят порядок на свой вкус, на свое усмотрение, то это пример очень заразительный для ближайших регионов. Надо понимать, что между Украиной и Северным Кавказом не так много территорий, как это может показаться на первый взгляд.
Конечно, нужно поумерить удовольствие, по крайней мере, с которым все это показывается, и попритушить призывы.
Ну, потому что, да, очень много благодарной аудитории может оказаться. Еще один момент, который будет свидетельствовать о том, что ситуация как-то нормализуется, это, безусловно, какие-то сведения по экономической части. Потому что очень много говорится про разрыв экономических отношений, да? А вот когда это перейдет в режим диалога по экономическим вопросам, какого-то более-менее плодотворного, тоже это будет свидетельство того, что война войной, а обед по расписанию, обед занимает больше места, чем война.
Понятно. У нас остается одна минутка, за которую я прошу Павла Каныгина дать его прогноз. Впустит ли Россия на свою территорию этих боевиков, которые сражались с российским гражданством на стороне ДНР, ЛНР?
Ну, честно говоря, представляю, как это сделать официально. Официально, конечно, их там и нет вовсе никаких этих боевиков. Москва же не признает.
Да.
А как это будет на деле, ну, я не знаю, тут много всяких мыслей, идей. Зачем в Москве эти люди, которые повоевали и знают, как это делать, которые агрессивны и, в принципе, почувствовали свою силу и силу оружия, зачем они в России... Я сейчас просто рассуждаю с точки зрения да. Руководства страны. Не очень понимаю. Мне кажется, что руководство России рассматривает варианты как-то сделать так, чтобы они там остались.
Понятно, понятно. Я вот, вернее, точно, что